Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Главная новость этой недели – это заявление команды Алексея Навального, ФБК и Юлии Навальной, вдовы политика, о том, что появились официальные подтверждения того, что Алексей Навальный в феврале 2024 года был именно убит, а конкретно отравлен в заполярной колонии в Харпе, где его держали как заложника, когда он вернулся после реабилитации в Германии в надежде на то, что он сможет продолжить свою политическую деятельность в Российской Федерации. Это страшная история, страшные фотографии разошлись по интернету, тоже были опубликованы сторонниками Навального, как выглядела одиночная камера, где предположительно умирал Алексей Навальный. Мы в феврале 2024 года старались, как и все остальные независимые медиа, исследовать эту тему. У нас вышло несколько материалов. У нас был источник в колонии в Харпе, который нам заявил о том, что накануне смерти политика в колонии происходило что-то странное, что обычно бывает в связи с визитом некой высокопоставленной делегации. У нас был другой источник, который заявил о том, что на теле Навального были обнаружены синяки, которые бывают при судорогах. Теперь вот эта история про то, что действительно были судороги, были явные симптомы отравления, совершенно похожие на то, что с Навальным уже происходило, когда его травили в первый раз. Это все подтверждается, при этом мы до сих пор не имеем официального подтверждения. В России нету расследования, нету уголовного дела, просто человек умер в колонии, это никого не интересует, но, видимо, сами отравители не хотят себя расследовать, чтобы случайно не выйти на самих себя в ходе этого расследования. Ну и нету пока имен тех людей, которые непосредственно причастны к убийству Навального, но я уверен, что с учетом тех данных, которые у нас есть сейчас, эти имена будут просто пофамильно восстановлены, и этим людям, даже если они не доживут до справедливого суда, все-таки этого никогда не забудут. Страна, что называется, должна знать своих антигероев. Самое важное из сказанного Юлии Навальной в таком эмоциональном ролике, на котором она призывала к справедливости для своей семьи и к наказанию убийц своего мужа, самое важное – это то, что удалось вывести биологические образцы, которые позволили в независимых лабораториях за пределами Российской Федерации найти токсикологические следы, которые указывают на то, что Навальный был именно отравлен. То есть это уже можно класть в основу уголовного дела. И даже, понимаете, когда они пытались и смогли убить со второй попытки человека в абсолютно изолированном пространстве в далекой колонии, где вокруг него никого нету, ни адвокатов, ни близких, ни людей, которые просто ему могут помочь. Даже в этой ситуации они не смогли замести следы до конца. Даже в этой ситуации нашлись люди в этой колонии, которые эти биологические образцы передали, ну, на большую землю, сначала куда-то ближе к российским столицам, а потом, видимо, на Запад. Представьте себе, насколько это страшно, да, когда твое государство поступает с собственными гражданами просто за то, что они хотели участвовать в политике и критиковали президента. Они поступают вот таким образом. И у меня первая ассоциация, наверное, это, конечно, такая, знаете, история отравителей-неудачников. Я рассматриваю эти события не просто как политическое убийство, не просто как сведение счетов лично Путина и его окружения с Алексеем Навальным, который много лет был их главным критиком и таким открытым публичным оппонентом и, наверное, врагом, даже правильно сказать, по крайней мере, они к нему именно так, используя свои изуверские методы, они именно так с ним обошлись. Хотя, повторюсь, на мой взгляд, абсолютно вся карьера Навального – это абсолютная история про просто легальное участие в демократической политике, мирные протесты и попытки участвовать в выборах. И одни достаточно успешные выборы в Москве еще в 13-м, в далеком году. То есть, ну, совершенно ничего враждебного на самом деле в этом не было. Это нормальный политический процесс, если бы у нас страна была бы хоть сколько-нибудь демократической. Но вот сейчас у нас диктатуры и автократы именно так себя поступают, именно так поступают со своими оппонентами, со своими критиками, со своими потенциальными конкурентами. Второй момент здесь, мне кажется, очень важный. Он связан с тем, что это отравление выглядит как месть отравителя-неудачников. Потому что, вспомните, да, его отравили сначала, когда он был в поездке по Сибири, он почувствовал себя, Навальный впал в кому еще в самолете, его чудом удалось спасти, потому что просто какие-то нормальные врачи оказались рядом, когда приехала скорая помощь. Они оказали ему первую помощь, и потом удалось эвакуировать политика в бессознательном состоянии, эвакуировать в Германию. Очевидно, что тогда российские власти позволили это сделать, потому что они предполагали, что после того, как очевидно будет, что его, ну, пытались убить, Навальный никогда не вернется в Российскую Федерацию, потому что это страшно, это, в общем, противоречит каким-то человеческим инстинктам, связанным с самосохранением. Навальный принял другое решение. Это, наверное, было для него такое же действие, как и все предыдущие его шаги в российской политике. Он часто рисковал и сталкивался с физическим насилием и с угрозами, разумеется. И вот второй раз, понимаете, вот эти все жалкие, значит, утырки, не побоюсь этого слова, которые его травили, но не смогли нормально отравить, которых он потом вывел вместе с Христо Грозевым в своем расследовании блестящем на чистую воду, позвонил им.
Самый рискованный в теории предмет одежды какой?
Трусы.
И заставил их самому себе докладывать, как они наносили отравляющие элементы на его нижнее белье. Вот эти все, значит, неудачники, понимаете, убийцы-лузеры, они пришли, видимо, в колонию в Харпе, как можно предполагать, и все-таки со второй попытки свое дело совершили. То есть это такая месть лузеров, которые просто ни на что больше не способны, которые даже вот свою работу палачей не умеют нормально делать, им только колония в Харпе помогла с этим, к этой истории как бы подобраться и завершить начатое. Обратите внимание, еще публикация Анны Каретниковой, правозащитницы, которая много лет пыталась работать в Федеральной службе исполнения наказания для того, чтобы там просто к заключенным относились по-человечески. Каретникова рассуждает о том, а как, в принципе, в таком плотном распорядке дня колонии строгого режима, как, в принципе, могло произойти отравление, в какой момент времени в распорядок дня заключенного, который супер регламентирован, повсюду камеры, записи с которых, конечно, бесследно исчезли в эти дни 15-16 февраля 2024 года. Никто теперь вот не знает, что с этими записями случилось. Каретникова спрашивает, а когда, собственно говоря, вот это вещество, которое должно было убить конкретного человека, когда оно попало, когда оно начало с ним контактировать? И это очень любопытный вопрос, потому что мне кажется, что мы дальше узнаем именно про события 15 февраля, когда наши источники других независимых медиа утверждали, что в колонии что-то происходило, был некоторый визит. И я думаю, что мы узнаем со временем, кто именно приезжал в колонию, и, возможно, те самые люди, которые так неловко вышло с их трусами и с их отчетом Навальному о том, как именно они пытались его убить, может быть, они или их какие-то коллеги, специалисты вот этих, такого, знаете, истории в духе такого самого какого-то темного времени в истории человечества, какая-то эпоха Брджа, как бы отравление политических оппонентов. Вот эти специально обученные люди, я думаю, что они в нашей истории еще всплывут. Одна вещь очень непонятна на сегодняшний день в заявлении Юлии Навальной. Она утверждает, что лаборатории, которые находятся, ну, предположительно, на территории Евросоюза, они отказываются публиковать информацию о том, что именно было найдено в организме Навального, не дают эту информацию публике, ссылаясь на то, что есть какие-то, с одной стороны, процессуальные ограничения, с другой стороны, возможно, есть некие политические страхи, связанные с тем, что вот, ну, в этих условиях как бы не время с точки зрения лаборатории или политиков той или иной европейской страны для публикации таких материалов.
А что дальше? Я не знаю. Гражданин России убит на территории России. Вся доказательная база тоже находится там. Никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет. А еще есть политические соображения. Нет, не так. Политические соображения. С большой буквы.
Мы, соответственно, со своей стороны считаем, что понятно, что это ужасно, супер общественно значимая информация, что скрывать ее нельзя, несмотря ни на какие политические резоны. Трудно понять, в чем именно они в данном случае состоят. Неясно, кто является заказчиком экспертизы, потому что, по идее, если ты заказал экспертизу биологических материалов, тебе-то уж должны выдать документы, которые в результате экспертизы были проведены. Да? То есть получается, что как будто бы заказчик тогда, получается, не Юлия Навальная. Но это тоже вопрос открытый, мы сейчас не знаем. И мне кажется, что, конечно, с большой долей вероятности речь идет про Германию. потому что там, именно там проходил реабилитацию и лечение Навальный после первого отравления. И это очень узнаваемый такой немецкий стиль, который, в частности, предполагает, что, знаете, поскольку уголовного расследования о смерти Навального нигде официально не ведется, ни в России, ни за ее пределами, то и как бы публиковать или передавать третьим лицам какие-то материалы лаборатории тоже не хотят, потому что у них нет формального основания. В этой ситуации будем разбираться. Здесь, к сожалению, целый, понимаете, список есть людей. Есть, в частности, жена Владимира Кармурзы, Евгения, которая много лет боролась за его свободу и за его здоровье. Кармурза, видимо, дважды был отравлен. И там тоже были токсикологические экспертизы, которые в западных лабораториях проводились по заказу семьи для того, чтобы это подтвердить. Вот у нас, к сожалению, есть целая группа людей, ну, жен, вдов, да, людей, которые пытались заниматься демократической политикой в России, которые столкнулись вот с этой страшной процедурой, когда биологические материалы твоего мужа отправляются на исследования в какие-то зарубежные лаборатории, потому что в России исследовать это и расследовать это никто не хочет, потому что, опять же, они, безусловно, выйдут в ходе этих событий на самих себя. В колонии в Харпе в момент убийства Навального находилось много людей. Очевидно, что многие из этих людей успели что-то заметить. И я уверен, что и уже нынешние данные, и данные будущих расследований покажут все не просто поминутно, но со всеми фамилиями. Потому что ребята, которые травят, ну, не знаю, на что они рассчитывают в своей жизни. Может быть, они хотят выйти потом на пенсию какими-нибудь заслуженными пенсионерами, отравителями, прожить долгую счастливую жизнь и своим внукам рассказывать, как они убивали врагов Родины. Но я не уверен, что все их смелые планы сбудутся. А в любом случае, понимаете, это ведь страшная трусость, низость и позор безоружного, беззащитного человека убивать вот таким образом, да еще и со второй попытки. Новая газета «Европа» призывает лаборатории, у которых есть данные официальных экспертиз, опубликовать их в интересах того, что все граждане и в России, и жители всего остального мира, и Европы должны знать о том, что именно Путин делает со своими врагами. Потому что, вы знаете, у Путина в последнее время уж очень хорошее настроение. Он и с Трампом практически расцеловался и в Пекин съездил, и считает, что в войне побеждает. Просто все остальные политики в мире должны знать, с кем именно они имеют дело. И кажется, что дополнительные аргументы у лабораторий по этому поводу есть очень серьезные. Нам важно знать, что есть официальный документ, который подтверждает, что Владимир Путин убил своего главного политического оппонента Алексея Навального. На прошлой неделе, накануне так называемого триединого дня голосования, которое в России происходило, мы публиковали исследования, в которых рассказывали, что кандидатов, которые участвовали в войне, теперь рвутся в российскую власть на всех уровнях, не так много, как хотелось бы российской пропаганде. Только 1.5% от всех кандидатов имеют вот этот самый боевой опыт. И с этим боевым опытом должны теперь, как Путин и Единая Россия считают, прийти нами всеми управлять. Вот теперь у нас есть итоги этих выборов, за которыми особенно никто, мне кажется, не следил. Там более-менее все было очень предсказуемо на всех уровнях. Все губернаторы победили, и никаких сюрпризов нету. Все кандидаты, которые назначены властью. Но при этом у нас есть вот особенно это любопытная и страшная тема про так называемую партию убийц. То есть про то, как люди, которые прошли через войну, приходят теперь в российскую политику, потому что их там очень рады видеть начальство, по крайней мере, часть этого начальства. И в 9 региональных парламентах из 23, где теперь проводились в ходе этого голосования выборы, у нас теперь будут заседать военные. При этом в парламенте Челябинской области участников войны может оказаться сразу 6 или 10% от общего числа депутатов этого самого законодательного собрания. Напомню, что считается, что в следующем году, когда будут выборы в Госдуму, там должно прийти просто очень большое, сотни депутатов, которые войну представляют, потому что, ну, логика очень понятная, Путину надо будет в своем дальнейшем политическом существовании на кого-то опираться. Люди, которые связаны с ним кровью, целиком ему лояльны и полностью от него зависят. Именно эти люди должны, по крайней мере, с точки зрения пропаганды, быть основой режима Путина в ходе этой войны и после ее завершения. Вот. Другое дело, что, как часто видно, местные какие-то элиты, представители не военной, гражданской, бюрократической, коррупционной элиты, которая выстраивалась в России больше 25 лет, они этим всем новым элитариям не очень рады. Но процесс, тем не менее, какой-то пошел. Единственная деталь, связанная с участниками войны, которая была раскрыта Владимиром Якушевым, секретарем Генсовета «Единой России», связано с тем, что на этих выборах победило 837 кандидатов от войны из всего лишь 1500 участников, то есть примерно половину прокатило, а большую часть, больше 50%, все-таки прошли на свои какие-то позиции, в том числе в муниципальные депутаты, куда шла их основная масса. В прошлом году избрались 312 таких участников войны, то есть это как раз тот и есть тот самый качественный рост, о котором говорит «Единая Россия». Похоже, у них есть теперь... Но такие количественные показатели, которыми нужно отчитываться. Официальная путинская партия «Единая Россия» будет отчитываться тем, как много участников войны прошли в их ряды на каждых конкретных выборах. Теперь у нас так строится российская политика. Вторую неделю все продолжают обсуждать интервью Пугачевой, критиковать ее, хвалить, благодарить. Не смог пройти мимо и известный инфлюенсер Рамзан Кадыров, который теперь у нас, вот по данным нашей последней публикации, ходит на публике с мочеприемником, потому что, значит, вот очень нехорошо себя чувствует, но при этом уходить в отставку вроде бы пока не собирается. Как-то надо Кадырову пиариться в этом контексте, и он прошелся по Пугачевой за то, что она комплиментарно высказалась в отношении Джохара Дудаева, президента независимой Чечни, Ичкерии, и участника первой войны против Российской Федерации в 90-е годы. Пугачева назвала Дудаева приличным, порядочным, интеллигентным, красивым человеком. Через несколько дней в телеграм-канале Кадырова появился пост о том, что судить о Дудаеве Пугачева не может, это только, значит, прерогатива чеченцев. Кадыров заявил о том, что, цитирую, «дудаевские амбиции привели к росту бандитизма и финансовому упадку в регионе». Парадокс заключается в том, что еще несколько лет назад сам Кадыров высказывался про Дудаева гораздо более комплиментарно, чем Пугачева. Он говорил о нем с уважением, он цитировал о том, что, в общем, какое-то знаковое явление было для чеченского народа в процессе борьбы за независимость, рассказывал о своих каких-то личных впечатлениях подростковых по поводу этой фигуры. И, в принципе, Кадыров, например, образца 2009 года, когда он делал такое развернутое высказывание на этот счет, гораздо более продудаевский, чем нынешняя версия Пугачевой.
The president says, in my heart, I still respect him because he was a great man in his time.
Обратите внимание, что это вот работает абсолютно, это высказывание пиарщиков Кадырова, которое они сделали в его телеграме, ориентировано просто, видимо, на то, что как будто бы не осталось уже людей, которые помнят высказывания Рамзана Кадырова в течение его блистательной политической карьеры, и как будто можно просто несколько лет назад говорить одно, потом переменить свою позицию, критиковать Пугачевой и вообще как бы предлагать публике какую-то новую версию чеченской войны, в которой семья самого Кадырова, видимо, всегда была верным путинцем и никогда не воевала за сепаратистов, что, в общем, просто не соответствует действительности. Если посмотреть на политическую карьеру отца Рамзана Ахмата Кадырова, то видно, что, в общем, как он менял стороны в ходе войны в зависимости от того, куда склонялась чаша весов в этом силовом противостоянии. Трагической истории для Чечни и, в принципе, для всей России. Вот такой у нас такая память, как у рыбки, у пиарщиков Кадырова. Они уже, видимо, плохо тоже сами помнят, что говорил их вождь, диктатор Чеченской Республики 10 лет назад или 15 лет назад. А мы помним. Читайте об этом, если вам эта тема интересна, читайте на сайте «Новой газеты Европы» подробное изложение, как Кадыров хвалил Дудаева и как он сейчас забыл об этом. Один из материалов «Новой газеты Европы», который мне очень нравится на этой неделе, связан с интересной игрой. Мы вам предлагаем, и сами поиграли, и вам тоже предлагаем поиграть в министра финансов Российской Федерации Антона Германовича Силуанова, который должен каким-то образом найти деньги для бюджета в 2026 году. Как раз вот сейчас проект бюджета будет утверждаться. А военные расходы совершенно астрономические. Все-таки российскую экономику начали постепенно подкашивать. Фонд национального благосостояния практически исчерпан. Дефицит в последние годы стал, дефицит бюджета стал, в общем, довольно заметным. Хотя раньше российские финансовые власти старались держать бюджет на профицитном уровне. И даже несмотря на то, что внешнеторговое сальдо Российской Федерации по-прежнему остается положительным, то есть мы продаем больше там нефти и другого сырья, за пределы Российской Федерации, чем закупаем товаров, которые нужны для жизни в самой России, импортных. Даже в этой ситуации все-таки размер военных расходов такой, что Антону Германовичу Силуанову приходится где-то искать деньги. Наш коллега-экономист Дмитрий Некрасов, который представляет исследовательский центр «Кейс», довольно обоснованно говорит, что никаких серьезных вызовов для российского бюджета в ближайшие годы не просматривается, что деньги будут легко найдены, потому что можно эти деньги брать взаймы и у населения, и у каких-то внешних источников, которые готовы в нынешнюю Россиюшку, нашу суперстабильную, инвестировать. Этот тезис, мне кажется, справедливым. Тем не менее, даже если Российская Федерация начнет более активно брать в долг на внутреннем и внешнем рынке, все равно тенденция только вот будет усугубляться. То есть, окей, будет дефицитный бюджет, будут растущее количество займов. Есть вполне обоснованная версия, что нынешние финансовые власти России и лично Путин, когда он получает докладные об этом, он очень стремится избегать наращивания долга государства, потому что считает, что потом, там, не знаю, тобой будут манипулировать все эти кредиторы, будут спрашивать, где деньги, и вообще все это очень плохо. И поэтому я думаю, что все-таки самый главный сценарий, который в этой игре позволит Антону Германовичу Силуанову выиграть, связано с тем, что нужно не просто брать в долг у населения, а нужно желательно деньги отбирать. С одной стороны, у нас есть национализация бизнеса, который плохо лежит, в том числе очень крупного, как аэропорт Домодедово, как другие примеры. Просто недостаточно лояльные бизнесмены по надуманным поводам их имущество отбирается, и, возможно, будет запущена какая-то даже новая волна формальной приватизации, когда государство будет передавать контроль над активами, которые были отобраны у бизнеса, своим друзьям, у которых по-прежнему есть крупные, ну, такие условно частные капиталы в Российской Федерации, ВТБ там может быть инвестором, Госбанк, кстати, да, или там потанинские какие-то структуры, или еще кто-то, у кого много денег, кто богатый и знаменитый. Часть расходов, связанных с войной, может быть закрыта приватизацией, но этого точно не хватит. И поэтому я думаю, что уже в следующем году российские власти пойдут на очередное повышение налогов. В этом году уже вступило в действие на повышенный налог на прибыль для бизнеса. На этом останавливаться, наверное, не нужно. Обсуждается введение новой повышенной ставки в 22% на НДС, на налог на добавленную стоимость. Ну и в целом здесь у людей в финансовом секторе правительства, конечно, у них очень большое пространство для креатива. Деньги у людей какие-то есть, и нужно их постараться их изъять в пользу государства, для того, чтобы государство могло сохранять нынешний уровень военных расходов. Но, в общем, если вы хотите почувствовать себя Силуановым в этой истории, то попробуйте у нас поиграть в нашу игру, и все-таки с займами, да, мне кажется, при всем уважении к позиции Дмитрия Некрасова, которого мы публикуем, цитируем и, значит, как-то с ним иногда спорим, все-таки путь займов по разным причинам достаточно тяжелый для российских властей, в том числе потому, что, мне кажется, прям очередь огромная из инвесторов в российский внешний долг сейчас в Российскую Федерацию не выстроится при всем, при том, что это мог бы быть Китай, могли бы быть, наверное, какие-то еще другие структуры. 300 миллиардов российских активов по-прежнему, 300 миллиардов евро российских активов по-прежнему заморожены в западных странах. Вот. И в этих условиях, в условиях продолжающейся войны, Россия не выглядит явно как перспективный, надежный заемщик каких-то средств на международных рынках. Поэтому Антону Германовичу надо будет пристальнее присмотреться к людям, которые там в России сидят и где-то свои деньги держат и налоги платить не хотят. Вот к этим людям, то есть к нам с вами, особенно к тем, у кого еще остались российские счета, у меня уже все заблокировано, обязательно поскребется такая костлявая рука министра финансов в этом году, потому что, ну, Путину надо за войну платить, да, как бы, ну, вот, странно думать, что можно воевать 4 года, и при этом никто за это ничего не заплатит. Левада-центр на этой неделе публикует очередные данные опроса, которые посвящены отношению россиян к войне. Этот опрос был проведен в августе. Там есть очень показательная динамика. При прочей какой-то такой более-менее понятной, стабильной картине уже 2/3 наших соотечественников выступают за то, что война до некого победного конца не нужна, что Россия достигла своих целей СВО, и теперь уже надо вести мирные переговоры. Это делает войну, в общем, она никогда не была сверхпопулярной. Я думаю, в Российской Федерации люди из соображений конформизма говорили о том, что давайте воевать, раз уж мы начали, там нам нужна победа, а то будет хуже. Это все мы слышали. Но прямо сейчас две трети россиян, по данным уважаемой социологической службы, хотят мирных переговоров. В том числе потому, что половина опрошенных россиян утверждает, что они непосредственно почувствовали на себе последствия войны. Они либо кто-то из их родственников оказался на этой войне и там, возможно, погиб, либо экономическое положение стало менее стабильным и предсказуемым, либо какие-то другие события, вплоть до тяжелого эмоционального фона, который, конечно, у нормальных людей в течение этой войны существует постоянно. Вот все это вместе делает войну непопулярной, а при этом нам надо вот как раз еще немножко отобрать российским властям нужно отобрать деньги у граждан для того, чтобы эту войну профинансировать. Ну, в целом, неловко вышло, конечно, достигать этих целей, когда ты непопулярную войну финансируешь за счет граждан, можно только при помощи увеличения уровня страха и репрессий. А в этом отношении у российских властей как раз все хорошо, и история наших политзаключенных этому подтверждение. В контексте войны, именно войны, на этой неделе внутри политической системы, внутри диктатуры, которая сложилась в Российской Федерации, произошло знаковое, мне кажется, символическое событие. В отставку подал, и, судя по всему, сам написал заявление об отставке, Дмитрий Казак, который был, в общем, внутри российской системы власти, ну, совсем такой белой вороной. Он формально все это время сохранял свои полномочия как заместитель главы путинской администрации. Он был участником печально известного Совета Безопасности в феврале 2022 года, и его нам не показали, и не показали его на этот раз, потому что он, в общем, не согласился с предложениями Путина о том, что эта война необходима. Он сказал про тяжелые последствия для страны. И Казак, он, это вот правильное, кстати, ударение, я всегда думал, что он Козак, но на самом деле надо было проверить, действительно Казак, поскольку сейчас про него много говорят. Он выходец из Украины, человек, который хорошо знает народ, язык, культуру и страну. Удивительно, конечно, что он все это время оставался в российской системе власти и не был уволен и не ушел в отставку самостоятельно раньше. Но мне кажется, что это очень показательная история про то, что вот Путин, в принципе, ориентируется, как и многие другие диктаторы, они ориентируются на людей, которым они лично могут доверять, потому что они давно этих людей знают. Дмитрий Казак был как раз одним из тех людей, которые работали с Путиным еще со времен Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской мэрии. У них были достаточно близкие доверительные отношения, как говорят все, кто это наблюдал, все источники, которые мы можем вспомнить. И при этом Путин фактически позволял Казаку говорить то, что он думает по поводу войны в Украине, ну и никак его за это не наказывал. То есть любые другие, там, не знаю, менее лояльные люди уже, может быть, какую-нибудь дискредитацию бы схватили за то, что они сомневаются в великих планах вождя. Один из заместителей администрации президента все это время сохранял некоторое особое мнение. Дмитрий Казак известен как человек, который не замешан в какой-то крупной коррупции, вот в том виде, в котором это существует вокруг Путина. Довольно редкий персонаж для путинской элиты, отличающийся тем, что вот он способен был сохранять свое собственное мнение. И мне кажется, здесь есть два важных сюжета. Во-первых, по-моему, с уходом Казака, возможно, добровольным, возможно, действительно, он не мог дальше в этой системе находиться, это очень тоже показательно и не характерно для российских крупных чиновников, уровень экспертизы по Украине внутри российской бюрократии снизится еще больше. То есть и так, в принципе, никто не готов Путину говорить правду про совершенно чудовищную цену этой войны, в том числе для Российской Федерации. Никто, видимо, так Путину не рассказал про то, что вот эти самые братский народ, так называемый, совершенно не ждет его с цветами больше, и он живет в каких-то замечательных иллюзиях, когда восток Украины как бы освобождают, и там люди совершенно счастливы, что и они встретили наконец-то российскую армию. Эта иллюзия уже как-то очень сильно затянулась, даже с учетом того, что диктатор вообще живет в своей реальности. Но в целом, да, у нас теперь экспертами по Украине окончательно будут персонажи вроде Мединского, который украл свою диссертацию доктора исторических наук, который занимается открытой пропагандой, этого не стесняется, и которые, и Мединский, и все остальные, будут говорить Путину и будут говорить по поводу Украины все то, что они считают правильно в данном случае сказать. То есть то, что хочет слышать вождь. Никакой неприятной информации внутри администрации президента по поводу состояния украинского общества, перспектив войны и вообще какой-то нормальной, ну, более-менее адекватной экспертизы по поводу происходящего, например, в Киеве или в других, в других украинских городах и регионах, этого всего просто не будет. Будет качественно ниже, меньше вместе с уходом казака. А с другой стороны, мне кажется, второй важный сюжет здесь связан с тем, что, возможно, для, по некоторым данным, у нас есть предположение, что перед казаком поставили некоторую новую задачу, которую он, как человек, который пользовался доверием Путина и при этом не был особенно коррумпирован, должен был выполнять. И вот вместо того, чтобы эту задачу выполнять, возможно, тоже связанную с оккупированными территориями, он предпочел уйти в отставку. Понимаете, ну, как бы в путинской системе, да, конечно, собрались люди с ярко выраженными чертами отрицательного отбора. Там просто других не держат. Вот достаточно просто на Дмитрия Медведева и на то, что с ним случилось за последние 15 лет, посмотреть, как тяжело этот человек переживает свою потерю какого-то уважения, не знаю, президентского статуса и вообще как бы формальных перспектив продолжить свою политическую карьеру, что даже считает, что Финляндия там готовится к агрессивной войне против Российской Федерации, да, и все прочие глупости, которые Медведев генерирует на еженедельном, в еженедельном формате. Но поскольку бюрократия все-таки очень большая, есть люди, которые все-таки вот чуть-чуть отличаются от общего температуры в этой путинской палате, которые остатки какой-то, не знаю, даже, может быть, совести, конечно, странно об этом говорить про путинских чиновников, все-таки сохраняет. И вы знаете, я не думаю, что здесь можно провести прямую параллель, но вот ассоциация у меня такая. Я общался с бывшими украинскими военнопленными, морскими пехотинцами, представителями там, подразделения Азова, которые прошли через страшный российский пыточный плен, когда были взяты в плен еще в 22-м году при обороне Мариуполя. Одна мысль очень важная у них есть, что даже внутри российской системы вот этой, связанной с военнопленными, отчасти это ФСИН, отчасти ФСБшники, отчасти еще какие-то люди, врачи, может быть, им на их пути, невероятно тяжелым и страшным, попадались отдельные приличные люди, которым самое страшное, что их ждало, это то, что как бы то, что к ним кто-то из, внутри России по-человечески к военнопленным относится, что это будет вскрыто, что об этом кто-то еще узнает, и что эти люди понесут наказание и, в принципе, не смогут больше помогать украинским пленным, украинским заложникам из числа гражданских лиц. Вот мне кажется, что все-таки понятно, что картина реальности, она оказывается более сложной, и пример казака как раз это косвенно, по крайней мере, подтверждает. Мы публикуем в «Новой газете Европы» профайл Дмитрия Казака. Почитайте, пожалуйста, к тому моменту, когда видео выйдет. Текст тоже должен быть уже на сайте. На Камчатке, самом удаленном российском регионе, ну, наряду с Сахалином, на этой неделе происходят такие странные события, я бы сказал, отчасти природные катаклизмы, отчасти совершенно рукотворные. Во-первых, на Камчатке прошло сильное землетрясение. С другой стороны, власти Камчатки предупредили, это какое-то дополнительное землетрясение тоже для людей, предупредили о полном отключении интернета в регионе на 4 дня из-за, цитирую, масштабных работ на провайдере Ростелекома. Работы запланированы на период с 25 по 29 сентября, и в эти дни на Камчатке вообще не будет интернета, потому что обновляется инфраструктура подводной оптоволоконной связи Сахалин-Камчатка в каком-то специальном районе. То есть представьте себе, вы можете в 25-м году, в 21 веке, вы можете на 4 дня отключить целый регион российский, огромный по территории, от интернета, потому что единственный провайдер, который дает вот эту постоянную связь, у него ремонт подводного оптоволоконного, оптическо-волоконного кабеля. То есть это, в общем, довольно серьезная история, конечно, которая заставляет задуматься о перспективах интернета в России вообще, потому что вроде бы за все время существования интернета ничего подобного не происходило. А сейчас это происходит не просто на фоне неких ремонтных работ, но и на фоне тысяч шатдаунов мобильного интернета, которые происходят в разных регионах России. Все это обычно объясняется интересами безопасности, как вы знаете, и защитой от дронов, при том, что происходит даже в тех регионах, куда украинские дроны никогда не залетали. Власти предупреждают, что вот, как бы критическая инфраструктура, она все-таки будет работать, банки, магазины, службы и учреждения перейдут на спутниковую интернет-связь. Ну, звучит, честно сказать, не до конца убедительно, потому что наверняка есть какой-то резервный канал связи в удаленном регионе, но не думаю, что он особенно стабильный, надежный, что его хватит на все эти критические учреждения. Также власти Камчатки обсудили свои планы с представителями бизнеса, говорится в официальном сообщении. Очень трогательно, что все-таки про людей тоже практически вспомнили, хотя и в последний момент. Это, повторюсь, это уникальное событие, кажется, вообще в истории Рунета, с тех пор, как он начал активно развиваться около 30 лет назад. Ничего подобного не происходило. Это, конечно, нам немного намекает на наши блестящие перспективы. Мы на этой неделе поговорили с Михаилом Климаревым, нашим другом, IT-экспертом, с которым, в частности, речь зашла о том, насколько мы близки к северокорейскому сценарию в интернете. И вот люди даже пытаются, как вы знаете, в разных регионах протестовать против навязывания Макса и ограничений на мобильную связь, которые вводятся более-менее по надуманным предлогам. Вот. Но вот у нас Камчатка теперь пример для всех. Возможно, теперь не только на Камчатке начнутся глубоководные ремонты интернета, без которого ничего работать не будет. Очень удобно, да, то есть правда, целый регион зависит от одного какого-то провайдера, который, видимо, является монополистом на этом рынке, и дальше люди могут вернуться спокойно в 20 век. На самом деле, идея о том, что без интернета даже лучше было и, возможно, будет, она очень популярна, потому что депутат от Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил накануне, что вообще это очень правильная тактика отключать интернет. Особенно лучше всего отключать интернет на целые недели или хотя бы по выходным, потому что он приносит, цитирую, больше вреда, чем пользы. Арефьеву 76 лет. Он утверждает, что молодые люди портят нервы, зрение и здоровье, проводя часы за экранами гаджетов и страдают от лудомании. Поэтому, цитирую, надо отключать интернет на целые недели или по выходным дням, чтобы люди отдохнули. Вот. Он, кстати, приводит такой псевдонаучный аргумент о том, что Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что вот интернет-зависимость ведет к расстройствам здоровья. Вот. А лично Николай Арефьев считает, цитирую, «мне кажется, что на 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью». Ну, трудно понять, что там Николай Арефьев нашел в интернете, и как он часто он туда сам заходит, и как интернет повредил его здоровью, или, может быть, наоборот, он такой здоровенький, что интернетом-то как раз и не пользуется. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам кажется, насколько это сейчас актуальная инициатива, и насколько российские власти готовы к таким идеям прислушиваться, учитывая то, что вот Камчатка у нас уже постепенно отваливается, мобильный интернет отваливается и в других регионах. Вот. Мне кажется, очень перспективная вообще вещь такая, знаете, в духе традиций нашей страны в 20 веке. Нет интернета, нет проблемы. А то там гуглят мангу всякую, или, значит, еще что-нибудь там, какие-нибудь ужасные новости смотрят, или, ну, в общем, чем вы там в интернете занимаетесь обычно, признавайтесь, вот Николай Арефьев придет и всех нас вылечит. На самом деле, эту логику про то, что от интернета одни беды, развивают и ближайшие партнеры международные современного путинского кремлевского режима. Потому что в Афганистане движение «Талибан», которое там официально находится у власти, вы знаете, оно недавно было счастливо исключено из списка террористических в Российской Федерации. Талибы регулярно ездят на всякие международные форумы, находят себе инвесторов. Вот. Так вот, «Талибан» на этой неделе полностью отключил интернет для предотвращения безнравственности. Это произошло в одной из провинций на севере Афганистана. Весь кабельный интернет по приказу верховного лидера Талибана Хибатуллы Ахундзады был отключен на севере Афганистана в провинции Балх. Значит, вот обратите внимание, мобильный интернет, кстати, там все еще работает, но, по словам жителей, он медленный и дорогой. То есть это нормальные кабельные какие-то соединения, которые там были построены в предыдущие годы, вот их просто берут и отключает. Это тоже первый случай подобного запрета на интернет вообще с момента прихода Талибана к власти. Представитель провинции, который представляет движение Талибан, заявил, что полный запрет направлен на предотвращение безнравственности. То есть там что-то такое очень безнравственное происходит. Вот в интернете, может быть, вы знаете, о чем идет речь. Может быть, там женщины без хиджабов на картинках изображены. Вот. И с такими вещами совершенно нельзя спокойно жить. Вот. Через интернет, кстати, те же женщины узнают в странах вроде Афганистана, как, в общем, что им совершенно не обязательно жить в тех условиях, которые им навязывает Талибан. Узнают про образование, про контрацепцию, про права человека, права женщины. Вот. Вот это все, конечно, надо пресечь. Очень хороший, эффективный вариант. В общем, для того, чтобы никто ни о чем не узнал таком безнравственном, нужно просто все отрубать. Вообще, гениальное будущее человечества. Кто бы мог подумать, вот, не знаю, 20 лет назад, что та интернет-революция, которую мы тогда наблюдали, что она приведет в том числе и к таким последствиям, что просто будут появляться политические режимы, которые будут считать, что доступ к информации для граждан – это угроза нравственности. Вот, Российской Федерации тоже, конечно, здесь есть... как перенимать этот передовой международный опыт. И вот обратите внимание, на самом деле борьба с безнравственностью в интернете, конечно, в Российской Федерации тоже полным ходом идет. Они, правда, пока методы используют, ну, такие как бы более ограниченные, пока все-таки интернет целиком не вырубают, но вот, например, дают серии штрафов. Вы спросите, за что? Наверное, моя любимая новость на этой неделе связана с менеджером такой библиотеки, которая распространяет мангу, MangaLib называется, и вот в ней есть администратор, которого зовут Иван Кваст. Вообще, на самом деле, новость не очень веселая, но там есть какая-то вещь, которая как-то за душу берет и отсылает нас к русскому народному фольклору. Вот Ивана Кваста оштрафовали 12 раз в общей сложности на 3,5 миллиона рублей за то, что он якобы в своей библиотеке пропагандирует некие нетрадиционные отношения между полами. Ну, в целом здесь все понятно. Поскольку у нас есть закон про экстремистские ЛГБТ, то кого-то надо штрафовать, этим всем судьям и прочим бездельникам надо как-то чем-то заниматься. Вот они в данном случае хотят, чтобы мангу в России тоже никто не читал, потому что вдруг там что-нибудь нетрадиционное произойдет. Наверное, поражает, если серьезно говорить, что 12 раз он оштрафован. Вот, и все это происходит в Москве в неком мировом суде участка 374. В 7 случаях была выявлена пропаганда ЛГБТ для взрослых, а еще в 5 пропаганду для детей. Ну, то есть там все в кучу валится. Но, смотрите, там есть реально крутая деталь в этой истории, потому что один из штрафов был связан с тем, что в произведении под названием «Зверь-партнер для какадури Сейкацу» сотрудники надзорного органа Роскомнадзора заметили неэпизодическое изображение, цитирую, нетрадиционных сексуальных отношений между персонажами женского пола со звероподобным существом. То есть вот если попросту переводить этот странный бюрократический язык наших судов репрессий на обычный человеческий язык, то Кваста оштрафовали за то, что в одном из произведений девушка влюбляется в некого тоже нарисованного персонажа, нарисованная девушка в манге влюбляется в нарисованного персонажа змея. Вот. И, короче, значит, это все очень серьезно, прям, понимаете, штрафа заслуживает какого-то серьезного преследования. Нельзя нам, нашим детям, да и нашим взрослым тоже показывать, как вот девушка влюбляется в такое нечеловеческое существо, ужасно нетрадиционное отношение. И понятно, смотрите, какая здесь есть удивительная параллель. Ну, в принципе, это же история про царевну и лягушку. Как бы, да, это история про то, что вот у нас как бы в русских сказках там тоже какие-то есть волшебные превращения, и там тоже люди как-то вот у них какие-то любовные отношения. Там красавица и чудовище еще тоже, может быть, нетрадиционные отношения, хотя это уже не русская сказка. Короче говоря, мне кажется, что Роскомнадзору надо перестать заниматься ерундой и просто тщательно перечитать русские народные сказки и в их детском изложении, и особенно в неподцензурном взрослом изложении, потому что мы сказки в основном знаем в изложении для детей от Афанасьева, А если мы почитаем реально вот то, что фольклористами собиралось в 19 еще веке и в 20 в деревнях, на севере, в частности, в русском, там есть как бы очень мощные истории про отношения, например, Змея Горыныча и Василисы Прекрасной. Прямо как бы 18+, по нынешним меркам. И совершенно ведь нетрадиционные отношения. И понимаете, весь наш русский народ, вот эти все сказки про как бы секс змея как бы с женщинами, вот он все это рассказывал, понимаете, куда же смотрит Роскомнадзор? Надо просто отменить русский фольклор. Вот, но пока у нас есть один оштрафованный Иван Кваст, а до фольклористов еще не добрались. Наверное, просто можно предположить, что сотрудники Роскомнадзора, они больше как бы такие современные люди, им манго больше нравится, чем русский фольклор. А так, в принципе, там в этих 12 штрафах, там весь букет, как бы там все как бы страхи российского государства, потому что в одном, в другой манге под названием «Мой братик уже не братик» они нашли следующее: рисованное изображение, предположительно затрагивающее тематику трансгендерного перехода, содержит информацию о манге с поджанром «гендерная интрига», где мужчина по той или иной причине выдает себя за девушку или наоборот. Ну, то есть вся история про там, какую-то каких-то травести, например, тоже все это совершенно запрещено. Все должны, вот как бы ты должен сличать свои гениталии с тем, как ты выглядишь в данный момент времени, иначе все это под большим подозрением. Мировая культура, конечно, не переживет этого самого Роскомнадзора. Все это чрезвычайно серьезно. Телеграм-канал «Можем объяснить» на этой неделе замечает, что на Авито начало продаваться все больше подержанных телефонов в плохом состоянии, которые продаются как специальный второй гаджет для использования с мессенджером Макс. Все-таки наши граждане не горят большим желанием, многие из них, многие из вас, не горят большим желанием использовать Макс на своем основном телефоне, потому что, в общем, справедливо полагают, что это огромная дыра в безопасности всего того, что у вас на телефоне происходит, и на всякий случай лучше держать, вот если уж вас принуждают к установке Макс, и вы по каким-то причинам не можете сопротивляться, например, вы в бюджетной организации работаете, вот, лучше всего для того, чтобы от вас отстали, просто предъявить этот Макс, установленный, и там кому-то формально ответить на каком-то втором телефоне, который хоть и связан с вашим аккаунтом, но которым вы на самом деле можете особенно не пользоваться. И вот смотрите, объявление на Авито, замечательный текст. Заводской брак датчика приема сигнала, не видит сим-карты, отлично подойдет для мессенджера Макс. Идеально. Кстати, я думаю, что для мессенджера Макс вообще очень хорошо подойдут тупофоны. Знаете, есть такой вот, есть смартфоны, а есть тупофоны, в которых никаких современных функций нету. Просто, может быть, какой-то кнопочный телефон с какой-нибудь, ну, да, на кнопочный телефон, может быть, не поставишь Android и не поставишь Max. Короче говоря, какой-то самый простой Android-телефон за какие-нибудь копейки, со сломанной камерой, с неработающим микрофоном, где, в общем, ничего не происходит, вы просто не будете ставить туда никаких приложений, и там будет у вас один, как на памятник, вот Max, как памятник вот этому интернет-безумию, которое процветает в 25-м году, когда все заблокировано, и скоро будет один Max. Вы просто устанавливаете на этот пьедестал вот этот вот Макс и пользуетесь в отдельном телефоне. Ну, там, не знаю, раз в неделю отвечаете на сообщения. Отличный мессенджер, отличное решение. Наши люди все-таки очень креативные. Камера и микрофон, другое объявление. Камера и микрофон специально извлечены для работы с Максом. То есть, как бы люди боятся, что Макс будет за ними следить. На самом деле, многие другие российские приложения тоже могут это делать. Но вот к Максу у нас особые чувства. И представьте себе, есть такая как бы доработка, такая обработка телефона напильником, когда мы специально говорим, типа, ребята, мы улучшим вам телефон, мы сделаем апгрейд, мы удалим оттуда физически камеру и микрофон, и тогда Макс про вас мало что узнает. Вот это, понимаете, это вот сервис, это вот с душой люди подходят к этому вопросу, новые такие левши, как бы, да, умельцы народные. В гаражах будем извлекать из старых китайских телефонов камеры и другие датчики для того, чтобы государство про нас ничего не узнало. Просто киберпанк, который мы заслужили. Еще одно объявление. На экране имеются сколы и трещины. Подойдет как второй телефон в школу или для мессенджера Макс. Ну, в общем, все, что плохо просто лежит, все в Макс. Статистика запросов Яндекса тоже подтверждает, тоже публикует канал «Можем объяснить». Сразу после введения требования об установке Макс россияне начали искать на маркетплейсах дешевые телефоны специально под этот мессенджер. В августе, на пике первой части кампании в поддержку Макса, в статистике браузера впервые были зафиксирован запрос «дешевый смартфон для Макс». Вот мы просто, как говорил сатирик Задорнов, этот народ не сломить. Издание «Верстка» на этой неделе пишет о том, что россияне продолжают искать в интернете экстремистские материалы даже после того, как вступил в силу в сентябре закон, который запрещает это делать. Да, все тогда очень сильно напугались, но вот как часто у нас бывает в нашей российской практике, законы, в общем, не особенно обязательны для исполнения. Я думаю, что со временем российские власти научатся штрафовать отдельных, по крайней мере, людей за поиски экстремистского материала. Сделают это несколько десятков раз, но многие испугаются, но кто-то все равно продолжит это делать. В качестве иллюстрации «Верстка» приводит запросы по 10 популярным материалам из списка экстремистских. Чаще всего россияне ищут книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф». Ну, понимаете, как бы классика экстремизма. Экстремизм, экстремист с 1923 года. Вот. Как бы, видимо, кому-то очень надо, очень кто-то хочет узнать, как там все у Гитлера было. На самом деле, это, кстати, парадокс, потому что, ну, понятно, что исследователи в том числе читают Гитлера, да, и какие-то люди, которым, ну, там, не знаю, по учебе надо. Вот. А у нас непонятно, как это регулируется. Вроде бы, наверное, кому-то это можно читать. Вот читал ли Мединский «Майн кампф», например. Вот. Или он вдохновлялся какими-то другими источниками. Но, в принципе, это все экстремизм, и искать это нельзя. На втором месте по запросам текст трека рэпера Оксимирона «Последний звонок», которая была признана экстремистской в 22-м году, цитирую, из-за признаков публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия. На третьем месте по популярности тоже «Узнаю стариков-экстремистов», «Протоколы сионских мудрецов», знаменитый поддельный антисемитский текст, который широко был распространен, широко читался еще в дореволюционной России, потом так и ходит по интернету, как важное доказательство еврейского заговора против, значит, прогрессивного православного человечества. Регулярно россияне ищут и словосочетание «Путин хуй». Больше 20 тысяч запросов с начала 2025 года. Вот понимаете, это, кстати, интересный вопрос, да, то есть как бы... значит, люди просто, видимо, это вводят в Яндекс и в Google, чтобы просто убедиться, что как бы все на месте, да, что ничего не поменялось в этом мире. Вот. А еще книгу «ФСБ взрывает Россию», которая рассказывает про взрывы домов в начале правления Путина в 99-м году с такой версией о том, что, в общем, к этому могли иметь отношение спецслужбы. При этом анализ «Верстки» показывает, что даже вот если вы специально не ищете ни «Майн кампф», ни прочие, значит, радости из этого списка на 5000 позиций, найти его в интернете и в теории получить штраф, ну, хотя это пока вот на сегодняшний день еще не применяется, достаточно легко. Можно, например, искать безобидные словосочетания «евреи» или, например, скинхеды, для того, чтобы выйти на массу экстремистских материалов. Как-то интернет пока не очень адаптирован для нового российского законодательства. Возможно, мы отсюда придем к идее о том, что должен быть какой-то совсем патриотический интернет с белыми списками, где ни евреев, ни скинхедов нету, и ничего экстремистского тоже не происходит, и про Гитлера тоже ничего узнать нельзя. Вот, ну, кроме того, что он был плохой человек, что справедливо. Вот, короче говоря, как обычно у нас, да, вот закон уже действует, а совершенно никак не применяется, и, может, оно и к лучшему, плохой очень закон, и интернет тоже совершенно не готов к тому, чтобы так издевались над людьми в российском интернете. Еще одна сильная публикация «Верстки» на этой неделе, давайте похвалим коллег и порадуемся за них, связана с тем, что после того, как в России заработал электронный реестр военнообязанных, или так называемый электронный реестр повесток, появилась и новый сервис. Военнообязанным россияне предлагают за деньги, некие мошенники, изменить данные в реестре повесток, чтобы эти данные были неточными, а раз они у тебя неточные, значит, тебя и призывать не будут. Посредники предлагают за несколько десятков тысяч рублей купить непризывную категорию годности, изменить данные в личной карточке призывника, минуя медицинские осмотры комиссии посещение военного комиссариата. То есть смотрите, как удобно. У нас раньше для того, чтобы откосить от армии, нужно было дать взятку военкому, который потом все это распределяет среди членов призывной комиссии или себе все забирают. Не знаю, как было устроено. Я не брал и не давал такие взятки. Вот. А сейчас мы можно просто, минуя как бы все эти офлайновые унылые меры, пока интернет в России все еще есть, можно непосредственно манипулировать манипулировать данными электронного реестра. И, понимаете, получается недорого, гораздо дешевле, чем с военкомом договариваться, всего несколько десятков тысяч рублей, и вот ты уже в системе значишься как человек, который никакого интереса для военкомата не представляет. Как объясняют собеседники верстки из числа вот этих самых мошенников-посредников, кстати, не факт, что они честно выполняют свои, значит, возложенные на себя обязанности, они же, ну, как бы обманывают эту электронную систему и государство, что может быть неплохо, но делают это из корыстных побуждений и в теории могут обманывать и самих военнообязанных российских граждан. Я, кстати, думаю, это вот такая с этической точки зрения, если бы это были такие действительно честные мошенники, если бы они действительно могли бы регулярно вносить искаженные данные в российские электронные реестры, если бы это все работало, это прям очень был бы благородный сервис, потому что в эпоху войны, когда вот это все происходит, никто в российской армии служить, я вообще считаю, не должен. Как бы те люди, которые туда попали, совершают большую ошибку, в том числе на срочной службе. Надо избегать, как говорил великий Павел Дуров, какой смысл сидеть в тюрьме, если можно находиться на свободе? Вот и с армией примерно так же в течение всех этих дурацких лет, которые мы тут, трагических, которые мы переживаем. Итак, как собеседники верстки объясняют, вот как они все это проворачивают, сотрудники военкоматов, имеющие право на внесение изменения данных в реестре, меняют категорию годности в личной карточке призывника, и он исключается из автоматического фильтра на отправку повестки. То есть все опять упирается в такой человеческий фактор. Примерно те же самые люди, которые сливают в Даркнет огромное количество личных данных россиян, когда практически всю нашу жизнь в России, она полностью транспарентна, не знаю, с кем именно вы заказывали, по каким адресам, Яндекс.Еду какой-нибудь, до сих пор все это лежит по состоянию на 22-й год, по-моему, в интернете практически все данные адресов и фамилий просто открыты. Вот в обратную ситуацию тоже, в обратную сторону это тоже работает. Вместо того, чтобы сливать данные, люди вносят искажения в эти данные для того, чтобы фильтр вас сразу исключали, и повестки бы всем рассылались, но не вам. Вот, ну вот и недорого. То есть это какой-то делает какой-то спокойный, честный клерк из военкомата. Возможно, честный клерк. Ну, в общем, не честный клерк, но вы поняли. И, возможно, это все, конечно, на самом деле усложнят вместе с развитием этой системы, потому что можно отслеживать, кто конкретно из-под какого аккаунта вносил такие изменения, можно их откатывать, можно этих людей наказывать. Я думаю, что это вполне уголовная статья «Подлог», «Превышение должностных полномочий». Вот. Но пока, если эта система действительно работает, надо, конечно, пользоваться, если у нас есть эти честные жулики, которые такую штуку предоставляются. Очень трогательный комментарий от правозащитных юристов, которые предупреждают о рисках покупки такой услуги, поскольку обман может скрыться, если призывника вызовут в военкомат для уточнения данных. Но этот способ при этом в несколько раз дешевле покупки военного билета под ключ по старинке аналоговым методом. Ну, военкомы просто более жадные, чем рядовые клерки в военкомате. Там люди такие как бы скромные работают, потребности у них тоже пока невысокие, недорого продают свои ценные услуги. Стоимость услуги варьируется от 60 до 100 тысяч рублей. Оплату посредники принимают в криптовалюте. Очень прогрессивно, понимаете, вот опять же, пока интернет в России есть, пока еще Талибан не наступил, надо, конечно, вот такие, смотрите, широкие цифровые возможности открываются перед нашими соотечественниками. Процесс редактирования занимает 7-10 дней, но я думаю, что это вопрос, связанный с тем, как быстро идет этот сигнал, как бы как быстро нужный сотрудник оказывается перед нужной базой данных за конкретным компьютером в военкомате. Присутствие самого призывника не требуется. Очень удобно. Вот. Но услуга доступна только тем, кто не получал повесток на текущий призыв. Иначе задним числом уже, вот понимаете, не обнулить получение повестки не удастся. Очень грустная история. Тем временем в России развивается бурная интеллектуальная деятельность. Лучшие умы нашей Родины, такие военно-патриотические умы, какие надо умы, из каких надо организаций, они непрестанно думают о нашем настоящем и будущем и строят разные геополитические прогнозы. На этой неделе журнал, который издает Служба внешней разведки России, посоветовал, цитирую, готовиться к крупнейшему с 1950-х годов ядерному кризису между Россией и Западом. То есть даже те кризисы, которые были в начале 80-х, все это полная ерунда. Возможно, даже Карибский кризис — это ерунда. Журналу СВР виднее. Он нас готовит к тому, что это просто вот будет как бы мощная ядерная противостояния. Да, не случайно Путин в камуфляже уже одухотворенно выбежал куда-то на территорию учений, где на границах с Евросоюзом проходят учения «Запад-2025». Там развернуты всякие ракетные системы. Путин сам себя, видимо, считает наиболее опасным и как бы неадекватным из этих видов потенциального вооружения. Вот все это уже, как бы, понимаете, одновременно и происходит, и ядерный шантаж продолжается, и интеллектуальные усилия в лучших наших интеллектуальных журналах. Раньше были толстые журналы литературные, «Новый мир», а теперь у нас есть журнал СВР, который грозит всем ядерной войной. Вот такие у нас перемены. Журнал называется «Разведчик», и он публикуется на официальном сайте Службы внешней разведки России. Наверное, очень интересно, почитайте. Автор публикации — это целый доктор философских наук, заведующий отделом сравнительных политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Не просто какой-то там человек неизвестный, да? Строит свои рассуждения, цитирую, на основе теории волн Кондратьева. Так называется концепция экономиста Николая Кондратьева, согласно которому развитие, ну, экономики в первую очередь проходит циклично. Вот. И Пантин, он там прям, понимаете, погружается в события 19 века и считает происходящее накануне вторжения Путина в Украину аналогом Крымской войны, в ходе которой в середине 19 века Россия потерпела поражение от объединенных сил Запада, от Франции и Великобритании. Вот, значит, и теперь у нас мы выходим на новый уровень конфронтации. Вот Россия возвращает свое. Цитату приведу. «Не стоит рассчитывать, что после 25-26 годов военно-политическое противостояние России и Запада завершится. Ожидается только изменение его форм, а также методов экономического и технологического соперничества. При этом риски новой мировой войны и угроза использования ядерного оружия в 25-26 году могут достичь максимального уровня, как это имело место в 1953 году, когда СССР провел первое испытание водородной бомбы». Тут хочется, конечно, у доктора философских наук спросить, а вот кто конкретно как бы несет эти риски? Ну, как бы кто собирается вот ядерную бомбу использовать? Кто больше всех бегает в камуфляже и с Орешкиным? Кто больше всех бегает в камуфляже и с Орешником? Кто больше всех рассказывает, что у нас есть такие бомбы, которые никто не остановит? Кто это вообще как бы каждый день по телевизору показывает в каких-то пропагандистских ток-шоу? Потому что тут как бы не очень понятно, да, вот вроде целый доктор философских наук, уважаемый сотрудник РАН, какое-то псевдонаучное рассуждение, строящее на теории циклов Кондратьева, которое здесь непонятно к чему вообще относится, но, видимо, какие-то технологические, геополитические циклы, ерунда какая-то. Вот. Так вот, этот человек, он должен задать себе вопросом, а кто, собственно, агрессор, кто хочет ядерной войны, кто все время ее пропагандирует? Ответа в статье, которая опубликована на сайте внешней разведки России, почему-то нету. Как будто бы вот просто есть, понимаете, какие-то зловещие силы зла, которые так по ночам просто не спят и думают, как бы развязать ядерную войну. А почему это происходит и кто конкретно эти люди, нам в этой статье не сообщают. Интеллектуальная деятельность продолжается в другом важном толстом журнале. В июньском номере военного академического журнала за этот год была опубликована статья «Образ врага и его значение для боевой мотивации военнослужащих». Раскопал этот шедевр какой-то военно-политической мысли современной журналист расследовательского проекта «Система» Валерий Панюшкин. Значит, что там сообщается? Что очень важно создавать отрицательный образ врага. Потому что, значит, смотрите, какое рассуждение. В военном журнале пишут в России: вообще убивать людей — это как бы такое, ну, так себе такое занятие. Тут я полностью согласен. Убийство человека находится за пределами общепринятых норм морали, религиозной этики и здоровой психики. То есть фактически они могут про Путина это сказать и про всех, кто эту войну начинал. Вот. И чтобы они на себя посмотрели в зеркало и сказали, что просто это за рамками здоровой психики находится. Но это совершенно точно. Вот у нас теперь справка есть из журнала Министерства обороны. И поэтому, поскольку, смотрите, ну они же как бы, у них другая цель. Они говорят, убивать людей вообще противоестественно, поэтому давайте дегуманизируем наших противников, не только припишем противнику все людские пороки, пьянство, наркоманию, воровство, подлость, жестокость, алчность, но и делать его безликим нужно еще, пишет этот журнал, военно-академический журнал. Врагов надо не только им надо приписывать пороки, но и полностью их дегуманизировать, делать их безликими. Вот, понимаете, у нас наконец-то на уровне целого журнала Министерства обороны есть официальная инструкция о том, чем Российская Федерация занимается, в частности, в отношении Украины, а также потенциально в отношении всех других соседних стран. Вот, просто ты приписываешь, просто какие-то жадные, алчные монстры, нелюди хотят захватить нашу родину, навязать нам всем гендерно-нейтральные туалеты, и чем там еще пугал министр Лавров. Вот, а для того, чтобы... Зачем это делается? Просто по технической нужде. Убивать других людей неприятно, поэтому нужно объявить всех, кого мы убьем, нелюдьми. Нелюдьми. Угроза со стороны этого дегуманизированного чудовища должна, по мысли наших военно-политических авторов, вызывать у солдат гнев, возмущение, презрение, обиду, злость, сожаление, страх, тревогу. Офицерам-воспитателям нужно только позаботиться о том, чтобы минимизировать эмоции страха и стыда в ходе массовых убийств. В принципе, если эти как бы два великих текста совместить про как бы неизбежность ядерной войны на основе кондратьевских циклов, и чтобы это не означало, и историю про то, что нужно дегуманизировать всех наших врагов, чтобы их было приятнее убивать, понятен план российской военного руководства на ближайшие годы и, в принципе, на всех нас. У меня, вы знаете, у меня военная карьера моя лично, она была очень недолгой. У меня специальность в университете на военной кафедре называлась психолог полка. Это как раз вот этот вот офицер-воспитатель, бывший политрук. Ну, сейчас он тоже почти уже заново политрук. То есть буквально, если бы я бы оказался вот в российской армии, мне бы как раз вот эту статью нужно было бы выучить наизусть, как правильно дегуманизировать всех наших врагов. Вот, как их делать не людьми для того, чтобы убивать было не так стыдно, а гораздо более приятнее. Вот, и в целом я сходил только на одно занятие на военную кафедру, потому что там просто в Московском университете процветал идиотизм. И я запомнил оттуда одну фразу. «Запомните там салаги», сказал нам какой-то там, не знаю, капитан, майор, кем он был, преподаватель военной кафедры. «Солдат — это масса высокоорганизованной материи, и ваша задача — поднять эту материю в бой». После этого я сразу закончил свою военную карьеру и больше никогда там не появлялся, о чем, разумеется, не жалею. Теперь, видимо, вот этим самым людям, в том числе в российских университетах, студентам, которые учатся на военных кафедрах, будут втирать вот эту дичь про то, что эта высокоорганизованная материя должна еще всех дегуманизировать перед убийством, а мы должны в этом им помочь, чтобы убивать было приятнее. Но, с другой стороны, здорово, смотрите, все открытым текстом проговаривается. Эта статья, наверное, даже круче, чем статья про неизбежность ядерной войны и самом большом ядерном кризисе с 1950-х. Прекрасная публикация на этой неделе была сделана нашими коллегами из «Радио Свободы». У них есть такой осинт-расследовательский проект, даже несколько. И вот на этой неделе «Радио Свобода» публикует информацию о том, что была рассекречена штаб-квартира Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», которая считается экспертами одним из наиболее эффективных подразделений Минобороны России с точки зрения беспилотных войн и той военной революции, которая произошла на фронте в течение последних 2 лет вместе с развитием беспилотных технологий. Вот, значит, там очень важно, как именно эта штаб-квартира была засекречена, то есть рассекречена, потому что, ну, она просто тоже показывает, что за люди там, в принципе, собрались. Соловьев публикует, пропагандист Владимир Соловьев публикует некое видео про героических вот этих дроноводов российских, которые, значит, совершают там свои героические удаленные подвиги. И на видео попадает не до конца скрытый туалетная кабинка, значит. На основе локализации этого туалета выяснилось, что буквально эта секретная штаб-квартира «Рубикон» находится непосредственно в парке «Патриот» в Подмосковье. Конкретно под «Рубикон» отведен зал «Д» и часть зала «С» выставочного центра этого самого «Патриота». То есть буквально это все таким образом проходит. С одной стороны, ходят детишки на патриотических экскурсиях, рассматривают парк «Патриот», на котором было украдено очень много денег сотрудниками Министерства обороны, ну, такой памятник коррупции, и ты буквально дверь одну открываешь, и там уже сидят как бы такие удаленные убийцы, которые в это время занимаются какими-то военными операциями на территории Украины, на украинском фронте. Все замечательно, здорово замаскировались, но, к сожалению, к сожалению, туалет их выдал. Как обычно, с нашими, понимаете, самыми секретными диверсантами-разведчиками всегда одно и то же происходит. Эти тоже поехали шпили смотреть в парке «Патриот». Возглавляет это суперсекретное подразделение полковник Сергей Будников, уроженец Белгорода, который раньше служил в морской пехоте и артиллерийских войсках, добавляет «Радио Свободы», но вот такая трансформация войны у нас происходит. По поводу трансформации войны, кстати, очень любопытные события сейчас происходят. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не отправляет своих военнослужащих на обучение в страны НАТО, потому что за последние два года применение беспилотников привело к тому, что тактика военных действий изменилась радикально на всех уровнях, не только для тех, кто эти беспилотники запускает и ими управляет, но и, в принципе, для всех пехотных, бронетанковых, артиллерийских, авиационных соединений, которые вынуждены действовать в условиях такого перенасыщения беспилотными аппаратами разного типа. Мы об этом несколько раз писали, в частности, были репортажи Дмитрия Дурнева, украинского журналиста, который рассказывает о том, как проходили бои в Торецке, где как раз одна из наиболее высоких концентраций беспилотных аппаратов с обеих сторон. Так вот, учиться Украине у Запада больше нечему, военная революция произошла на наших глазах, и теперь Зеленский говорит, что некоторые военнослужащие НАТО, наоборот, приезжают изучать опыт Украины по использованию беспилотников и борьбе с атаками беспилотников со стороны Российской Федерации. Последний такой визит состоялся из Польши, это тоже официально комментировалось, в том числе польской стороной. А связано это с тем, что вот Российская Федерация отправила группу разведывательных беспилотников на территорию Польши, их там начали сбивать, и выяснилось, что Европа не особенно готова к такому массированному нашествию беспилотников, не знает, как на это реагировать, использовать для того, чтобы сбивать Гербера или Герань-2, обычные беспилотники, которые используются против Украины, использовать F-16, это просто очень дорого и неэффективно. И вот теперь у нас, соответственно, мир будет учиться у Украины, как выживать в условиях военной революции и как отбиваться от российской агрессии при помощи беспилотных аппаратов. Вот до чего мы дожили в 2025 году. Наши традиционные новости культуры на этой неделе такие. Суд, цитирую, признал дискредитацией армии сравнение певца-шамана с нацистами. Вот, это прям очень хорошая история. Дело в том, что я вот ничего не понимаю про певца-шамана. Я понимаю, что это такой как бы маркетинговый продукт, что человека сделали под определенную задачу, чтобы показать, какой он самый патриотичный русский певец. И вот у него замечательная карьера, и с женой, которая его сделала, вот этой пиарщицу известной, да, он уже расстался ради своего фиктивного или неэффективного брака с Мизулиной. Это мне все неинтересно. Дело в том, что певец-шаман, я не знаю, осознанно или нет, действительно в своих отдельных роликах действительно пародирует эстетику Лени Рифеншталь. То есть, если вы возьмете главного такого кинорежиссера нацистской эпохи, талантливого человека, на самом деле, жалко, что она с нацистами как-то спуталась, возьмете вы, там, не знаю, «Триумф воли» и поставите рядом шамана в его кожаных каких-то, значит, там, не знаю, штанишках или что там на нем обычно бывает с нашивкой российского триколора на руке, то, как бы, очевидная эстетика, понимаете? В конечном итоге мы живем в мире, который перенасыщен всякими визуальными образами. Если человек как бы выглядит как нацист, ходит как нацист, говорит как нацист, идеи у него нацистские, плюс-минус о том, что там, значит, он русский идет до конца, он узкий, как известно, вот. И при этом у него нашивочка еще такая на рукаве и кожаная форма. Вот что, как бы здесь, какие еще могут быть ассоциации? Чисто Лени Рифеншталь, только немножко в таком сельском ключе современных клипмейкеров. Это вызывает, безусловно, ассоциации. И вот есть россиянин, который живет в США, то есть его не могут прям сразу забрать в российский суд, я надеюсь. Виталий Кузнецов его зовут. Суд оштрафовал Кузнецова за то, что он про певца шамана, снабдив, соответственно, публикацию его изображением этого самого шамана, написал следующее. «Никто и никогда так в наглую и открыто не косплеил гитлеровских нацистов. Они уж прямо так и говорят. Да, мы нацисты, и что?» Подписал ее Кузнецов. Вот. Кроме того, сотрудники ФСБ посчитали дискредитацию армии комментарии Ставропольца об ужесточении самого закона о дискредитации. Ну, такой урборос, как бы, опять, да, то есть ты критикуешь российские законы за то, что они фашистские, за то, что они подавляют инакомыслящих и преследуют людей, которые не согласны с войной, и тебе за это дают дискредитацию. за то, что ты должен любить российские законы, которые запрещают тебе высказывать свое мнение. То есть, ну, как бы дискредитация за критику дискредитации получается. Отлично. А другими словами, российскую армию дискредитируют не воюющие убийцы, насильники и грабители, а то, что об этом кто-то скажет вслух. А классика, написал Кузнецов под публикацией издания РБК в комментариях. Вообще, конечно, классная история. Получается, что как бы шаман — это почти официальный, признанный на официальном уровне такой символ воинской доблести и славы Российской Федерации. И ни в коем случае нельзя его сравнивать с нацистами, а только исключительно, не знаю, с Ильей Муромцем, с Добрыней Никитичем, с половцами и печенегами, или кто там с ними боролся, наоборот, в блинах в русских. Вот. Вот эта вся линия, значит, идет прямо, она идет от Ильи Муромца прямо-прямо идет и доходит до шамана. И только со славными героями нашей русской истории можно сравнивать певца-шамана, даже если он визуально похож на нациста, и другие сходства тоже есть содержательные. Вот теперь будем знать. Ну, на самом деле, многие задаются даже вопросом, а зачем в клипах шамана возникают настолько вот прямые отсылки к творчеству нацистских там фильмографов, каких-то режиссеров. И есть история про то, что, возможно, шаман нам, там, не знаю, что, возможно, его держат в заложниках, например, Мизулина, да, что он нам подает какой-то тайный сигнал, типа, моргни три раза, если ты на самом деле против всего этого. Нарядись, как в фильме «Триумф воли» Лени Рифеншталь, если ты хочешь что-то нам сказать нашему человечеству. По-моему, здесь все-таки довольно просто все объясняется. Здесь, с одной стороны, конечно, для того, чтобы выглядеть как бы модно и молодежно, конечно, шаман идет в некоторую мета-иронию. Но штука в том, что кто-то может эту мета-иронию увидеть и эти цитаты заметить, но начальству, перед которым в первую очередь отчитывается шаман и, там, не знаю, окружению Путина и Ким Чен Ыну, возможно, который внезапно тоже в этот список попал, как большой друг Российской Федерации после недавнего концерта шамана, это все, мне кажется, совершенно наши вот пожилые чекисты, которые у власти находятся, они все это, по-моему, воспринимают за чистую монету. Может быть, им шаман фильмы про Штирлица напоминают. Может быть, они так и думают, что так и выглядят все патриоты. То есть, как бы, эта мета-ирония, если она там присутствует, это просто способ укрепления лоялизма через перепродажу этой символики тем людям, которые скорее над этим ржут. А как бы, по-моему, на уровне ну, официального патриотического дискурса все примерно серьезно. Если ты хочешь выглядеть как патриот, оденься шаманом. И, наконец, важнейшая новость этой недели связана с тем, что разрешился важнейший конфликт современности, который присутствует внутри Российской Федерации. Как вы знаете, с одной стороны, Российская Федерация очень осуждает любые однополые контакты. С другой стороны, есть знаменитая такая практически, ну, такая иконография, не побоюсь этого слова, связанная с покойным ныне художником Дмитрием Врубелем, который однажды изобразил на Берлинской стене, как Леонид Ильич Брежнев в засос целуется с Хёникером. И многие не понимают, как бы, что это за как бы такое... Что это за сосущиеся, по-другому тут и не скажешь, пожилые, немолодые мужчины, геронтократы и диктаторы, да, как бы, почему они так близки друг к другу, какой здесь вообще смысл в этом физическом контакте. И, конечно, всегда говорилось, что есть, понимаете, есть извращенное вот это все ЛГБТ-сообщество, а есть наша простая братская коммунистическая любовь, которая не знает полов, не знает границ, и все мы в первую очередь коммунисты, и поэтому Брежнев может целоваться с Хёникером. Так вот, есть еще другая проблема. Проблема в том, что в РПЦ на официальном уровне поцелуи между мужчинами тоже распространены, включая поцелуи в губы. И вот на этой неделе, понимаете, этот страшный парадокс, такой же парадокс, на самом деле, как между монашеством и child-free. Ведь child-free у нас почти что экстремистское движение, а монахи у нас child-free. Но как бы для монахов вроде как делают специальное исключение. Если ты монах как-нибудь там, то тогда все окей. Как бы можешь быть бездетным и даже пропагандировать других монахов тоже быть бездетными. Хотя бывают, наверное, и детные монахи. У нас четок не бывает в нашем прекрасном обществе. Как рассказал изданию «Абзац» клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской Православной Церкви иеромонах Макарий, религия не запрещает верующим одного пола целовать друг друга в губы, щеки и плечи, если традиции позволяют такое приветствие. В Священном Писании апостол Павел писал: приветствуйте друг друга святым лабзанием. При этом там не говорится, что мужчины могут целовать только женщин, а мужчины с мужчинами или женщины с женщинами целоваться не должны. Кайф. Я так и знал. Наконец-то. То есть спасибо апостолу и иеромонаху Макарию, что все-таки они прояснили этот вопрос. Сам факт поцелуя зафиксирован в древнем установлении духовно-практическом, и реализовывать его тоже нужно по обстановке, сказал батюшка. Виталий Милонов, вот как бы про которого мы недавно вспоминали, что он проигрывает конкуренцию Екатерине Мизулиной за статус, как бы там, не знаю, кринж месяца, он поддержал благословение РПЦ на мужские поцелуи. Традиция мужского поцелуя при приветствии характерна как для православных верующих, так и для мусульман и не несет в себе никакого особенного смысла, кроме того, что которое вкладывается религией, рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов. К священному лабзанию следует относиться как к давнему русскому обычаю, который не подразумевает подтекстов и вторых смыслов. В этой традиции отсутствует хоть какой-нибудь скрытый смысл или намек на эротизм. Целование – это некая более интимная часть. Она в истории появляется гораздо позже. В молитве и в панихиде есть слова, гласящие, что ты отдаешь последнее целование покойнику, целуешь его венчик на лбу. Люди отдают его в знак любви и расположения к усопшему. Это цитата из Милонова. То есть, смотрите, значит, если Милонов вдруг будет целоваться с покойниками, то как бы это, не путайте, это, значит, пропаганда традиционных ценностей. Это так у нас принято на Руси и в православии издревле, и здесь все окей. Но если, значит, например, кто-то сделал мангу про любовь девушки к змею, то это пропаганда нетрадиционных ценностей, потому что Милонов не разрешил, это иеромонах тоже не разрешил. И фактически в каждый конкретный момент времени мы с вами должны делать дисклеймер. У вас сейчас как бы французский поцелуй или святое лабзание? Вот, как бы вы это делаете как бы для эротических целей, для пропаганды ЛГБТ, или вы таким образом демонстрируете свою братскую и сестринскую любовь. И очень важно, понимаете, не перепутать. И если вот как бы каждый раз мы будем при встрече с целующимися людьми одного пола понимать, кто перед нами, Милонов с монахом или, значит, простые представители экстремистского течения, то дальше все наши ценности в России мгновенно нормализуются, и никаких проблем у нас, в общем, не останется. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии, возражения, опровержения и обязательно донатьте нам. Это приятно и полезно, и позволяет нам продолжать работу. И тогда до встречи на следующей неделе.